Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И, как всегда, в начале выпуск новостей. С ними вас познакомит Дарья Жарова.
Главные новости в выпуске. «Газпром» из-за сильных морозов ограничивает поставки газа в ряд российских регионов. В Багдаде в результате нападения убито 9 человек. Россия дала трибуналу ООН гарантии, что Милошевич после лечения вернется в Гаагу.
Радио «Свобода». Новости.
«Газпром» из-за сильных морозов ввел ограничения на поставки газа в нескольких регионах России. По словам представителей концерна, это вызвано техническими трудностями. Теплоэлектростанции переходят на резервное топливо, мазут и уголь. В московском регионе РАО ЕС России вводит ограничения на потребление электричества. От электроснабжения будут отключены некоторые промышленные предприятия, рынки и магазины. На территории Московской области в связи с сильными морозами вводится особый режим энергопотребления. Предусмотрена, в частности, остановка работ на ряде крупностроительных объектов. В радиусе 50 километров от Московской кольцевой автодороги будет прекращена работа электротранспорта. В Москве ограничения коснутся прежде всего крупных вещевых и строительных рынков. Для промышленных предприятий все пока остается без изменений. Власти призывают население экономить электроэнергию.
Мы бы не очень хотели, чтобы кто-то включал дополнительные приборы обогрева, иначе это может привести к увеличению пика потребления электрической энергии, а, соответственно, их излишнее потребление приведет к ограничениям.
Говорил руководитель комплекса городского хозяйства Петр Аксенов. Морозы усиливаются, ночью в столице ожидается -36. В Грозном произошла перестрелка между российскими военными и сотрудниками чеченского ОМОНа. Один человек погиб, 6 ранены. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Мусы Хасанова.
На центральном рынке Грозного, в заводском районе чеченской столицы, между сотрудниками республиканского ОМОНа и группой российских военнослужащих произошла драка, которая переросла в перестрелку, сообщили в среду военнослужащие центральной комендатуры Чечни. В результате перестрелки убит один и ранены 4 военных. В рядах республиканских ОМОН ранены двое. Что послужило причиной данного инцидента и кто виноват в произошедшем, разбирается сводная оперативная бригада из прокуратуры Чечни и военной прокуратуры Северокавказского военного округа. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
В Багдаде сегодня в результате нападения убиты 9 человек. 2 иностранных специалиста пропали без вести. Группа боевиков напала из засады на колонну автомашин египетской компании сотовой связи. Похитители американской журналистки внештатного корреспондента Christian Science Monitor в Ираке Джилл Кэрролл угрожают убить ее, если в течение 72 часов в стране не будут освобождены все женщины-заключенные. Телеканал Аль-Джазира показал вчера короткую видеозапись. Журналистская ответственность за совершенное 7 января похищение взяла на себя неизвестная ранее группировка бригады возмездия. Россия дала трибуналу ООН гарантии, что Слободан Милошевич вернется в Гаагу, если ему будет разрешено пройти курс лечения в Москве. Представитель МИД России Михаил Камынин сообщил.
Российская сторона предоставила Международному трибуналу для бывшей Югославии необходимый пакет документов, на основе которых трибунал должен принять решение о временном освобождении Милошевича для его поездки в Россию на лечение. Кроме того, сам Милошевич также предоставил трибуналу гарантии о том, что он вернется в Гаагу сразу же по завершению лечения.
Сказал представитель МИД России. С просьбой о временном освобождении для обследования и лечения в Москве бывший президент Югославии обратился к трибуналу в середине декабря. Франция против возобновления переговоров с Ираном по его ядерной программе до тех пор, пока он не прекратит работы по обогащению урана. Об этом говорится в заявлении французского МИД. Министр иностранных дел Франции Филипп Дуст-Блази прибывает сегодня в Москву, чтобы обсудить ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Ранее президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал политически мотивированным проект резолюции Евросоюза, призывающий передать иранское ядерное досье в Совет Безопасности ООН. Документ был подготовлен Великобританией, Германией и Францией, прервавшими переговоры с Ираном после того, как он возобновил ядерные разработки.
Радио Свобода. Новости.
У польского Сейма остается 2 недели на принятие бюджета страны на 2006 год, иначе Польшу ожидают досрочные парламентские выборы, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Президент Польши Лех Качинский после встречи с лидерами крупнейшей оппозиционной фракции «Гражданская платформа» заявил, что конституционный срок работ над бюджетом истекает в конце января. Если до этого времени парламент не примет закон о бюджете, то президент объявит досрочные выборы. Правящая партия «Право и справедливость» пытается найти союзников в Сейме, которые поддержали бы проект бюджета, однако те требуют взамен рассмотрения своих поправок и мест в правительстве, на что, в свою очередь, не соглашается «Право и справедливость». По мнению оппозиции, правящая партия намеренно хочет довести до объявления досрочных выборов, так как рейтинги показывают, что в таком случае партия «Право и справедливость» получила бы еще больше мест в парламенте и, возможно, смогла бы самостоятельно сформировать правительство большинства. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
В Пекине завершилась международная конференция. Ее участники обязались выделить до 1 900 000 000 долларов на борьбу с птичьим гриппом, говорит глава Всемирного банка Пол Вулфовиц.
Никто из нас пока не знает, может ли вирус вызвать всемирную эпидемию. Но вот что мы можем. Дать деньги на создание системы контроля за распространением заболевания и его предотвращение. Это долгосрочные задачи, не только по защите от болезни. Выделенные деньги позитивно скажутся на экономике ряда государств и решении их социальных проблем.
Это был руководитель Всемирного банка. До этого генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал к активному сбору средств, отметив, что в случае пандемии ущерб превысит затраченные суммы во много раз. Эксперты опасаются мутации вируса птичьего гриппа, когда он сможет передаваться от человека к человеку. В палестинской автономии правящая партия Фатх и соперничающая с ней группировка Хамас договорились о запрете на ношение оружия в день парламентских выборов 25 января. Стороны заявили, что превратят этот день в торжество демократии. Европейский парламент проголосовал сегодня за создание комиссии, которой предстоит расследовать данные о тайных тюрьмах ЦРУ в Восточной Европе. В комиссию войдут 46 человек, представители всех политических партий в парламенте. Несколько стран Евросоюза уже проводят самостоятельное расследование.
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Суд признал незаконным аукцион по продаже дачи в Сосновке совладельцу «Альфа-групп» Михаилу Фридману. Расследование пожара во Владивостоке. Кто виноват в нарушениях техники безопасности? Эти и другие темы, а также новости высоких технологий, экономики и рубрика «В этот день в эфире Свободы» в этом часе нашей программы. Во вторник вечером арбитражный суд Москвы признал недействительным аукцион по продаже дачного участка «Сосновка-3» в Подмосковье. Иск Росимущества удовлетворен. Земельный участок и комплекс построенных на нем зданий возвращается в государственную собственность. До последнего времени «Сосновка-3» принадлежала главе Альфа-банка Михаилу Фридману. 2 февраля суд рассмотрит аналогичный иск по приватизации дачного участка Михаила Касьянова «Сосновка-1». Над этой темой сегодня работал корреспондент «Свободы» Михаил Соленков.
Согласно решению арбитражного суда Москвы, общество с ограниченной ответственностью «Вилтекс» возвращает в собственность государства дачу «Сосновка-3» и получает обратно уплаченные за объект 10 миллионов рублей. История с дачами в Троице-Лыково всплыла после расследования депутата Госдумы Александра Хинштейна. Он выяснил, что бывшие государственные резиденции были проданы не только с нарушением закона, но и по заниженной цене. Хинштейн направил материалы в соответствующие инстанции. По депутатскому запросу Генпрокуратура возбудила уголовное дело, а Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом обратилось в суд с исками об отмене итогов приватизации и «Сосновки-1», и «Сосновки-3». Принятым во вторник решением арбитражного суда Александр Хинштейн полностью удовлетворен.
Должен сразу сказать, что я крайне удовлетворен решением вынесенным, потому что это первое официальное подтверждение и судебная оценка всем тем действиям, которые были совершены моими, если можно так выразиться, контрагентами. Это решение дает огромное преимущество и возможность для работы следствия, для активизации следственной деятельности, поскольку сама по себе схема по отчуждению госсобственности и передаче этим господам крайне запутанная, многоходовая и с юридической точки зрения весьма неоднозначная. Принятие решения дает следствию очень серьезную аргументацию в руки. Что касается предстоящего судебного заседания по Касьянову, то я искренне убежден в том, что решение будет принято аналогичное. Абсолютно другого пути просто быть не может, поскольку обстоятельства продажи «Сосновки-3» нисколько не отличается от стоит с продажи остановки 1, это тождественные ситуации, где все повторяется в зеркальном отражении, за исключением только названий коммерческих структур и конечного получателя. В первом случае это Михаил Фридман, во втором случае Михаил Касьянов. Если суд и закон в первой ситуации принимают такое решение, то было бы довольно странно, если бы в аналогичной ситуации они приняли бы другое решение.
Так называемое дачное дело многие наблюдатели называют политическим и полагают, что направлено оно в первую очередь на дискредитацию Михаила Касьянова, заявившего в прошлом году о своем решении участвовать в следующих президентских выборах. В частности, такого мнения придерживается руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
Если говорить про события вокруг «Сосновки-3», то у меня ассоциации возникают следующие. Пункт первый. Напрасно группа «Альфа» демонстрировала подчеркнутую лояльность президенту и окружающим его чиновникам. Оказалось, что все это не оценено, и собственность была изъята из рук неправедно наживших ее олигархов. Фридмана раскулачили первым только из того соображения, что процесс раскулачивания Касьянова неизбежно получит политический оттенок, и для того, чтобы можно было спокойно, уверенно говорить о том, что это братский спор хозяйствующих субъектов между собою, значит, надо сначала создать прецедент. Вот группа «Альфа» и пала жертвой создания прецедента. Мне кажется достаточно очевидным, что с высокой долей вероятности можно предсказывать, что у Касьянова эту дачу тоже отберут.
Дмитрий Борисович, как вы считаете, вот если дачу «Сосновка-1» тоже вернут в госсобственность, то есть арбитражный суд удовлетворит иск Росимущества, как это повлияет на политическую репутацию Михаила Касьянова?
Судебным образом зафиксировано неправедное обогащение господина Касьянова. Это однозначно наносит ущерб ему как политику. Это создает шлейф или хвост, на который всегда с удовольствием любой политический противник может Касьянова наступить, сказав ему: а вот столько-то миллионов ты себе пытался прикарманить, а вот, слава богу, суд тебе этого сделать не позволил. Собственно говоря, создается прецедент очень простой. Если ты против наших, то мы сворачиваем тебе голову с формальным использованием судебных процедур. На данный момент это вопрос политический. Касьянова надо дискредитировать в глазах избирателей.
Александр Хинштейн дачное дело политическим не признает. Своим оппонентам он отвечает так.
Вы знаете, все дела, которые связаны с политиками, в той или иной форме являются политическими. С этой точки зрения эксперты правы. А когда жулики влезли ко мне в квартиру и унесли у меня часы, это тоже было расценено как политическое дело. А если завтра, не дай бог, Михаил Михайлович на голову упадет кирпич, когда он будет проходить постройки своего очередного участка, это тоже будет воспринято как политическое дело. Так уж, к сожалению, у нас заведено.
Александр, а можно чем-то объяснить по вот подобную последовательность? Сначала Фридман, потом Касьянов.
А это очень просто. Исковые заявления Росимуществом были направлены одновременно, но в силу того, что это разные дела, разные предметы, судебные заседания были назначены, наверное, на разное время. Они неоднократно откладывались, судом были приняты ограничительные меры в виде запрета на какие-либо сделки с этими участками. Они переносились, поэтому здесь не вижу никакого политического подтекста, что первым отбирают у Фридмана. Как раз если искать политическую логику, то первым должны были бы отобрать у Касьянова, а Фридмана, который тем более стал членом общественной палаты, вообще должны были бы втихаря отпустить.
Александр, у вас были претензии к Михаилу Касьянову не только по поводу дачи «Сосновка-1».
Точнее, не претензии, а упреки касаются не участка и дачного дома в Жуковке, который принадлежит супруге Касьяновой Ирине. Здесь как раз вопросов нет, она купила официально, легально, за вполне реальную сумму, более чем в 2 миллиона долларов. И вопрос, который здесь появляется, это происхождение капитала. Поскольку Ирина Касьянова никогда не занималась коммерческой деятельностью, все свои последние годы жизни вела домашнее хозяйство. Упреки могут быть адресованы исключительно по участку в Усово, площадью 4,7 гектара, который был приобретен Михаилом Касьяновым за умопомрачительную сумму в 4,5 миллиона рублей. Сегодня окончательно установлено, что этот участок находился в фактической собственности компании «Милхаус Кэпитал». Им непосредственно распоряжался руководитель компании «Милхаус Кэпитал» господин Давидович, ближайший соратник правой руки Абрамовича, что вполне понятно, ибо «Милхаус Кэпитал» – это управляющий компанией «Сибнефти». И господин Давидович не скрывает, что действительно продажа Касьянова этого участка была организована непосредственно им. Правда, он утверждает при этом, что никаких иных мотивов, кроме как помочь товарищу, не испытывал, а продавал за те же деньги, за которые он покупал. Но оба этих тезиса выглядят довольно смехотворными, особенно если учесть сумму в 4,5 миллиона рублей за почти 5 гектаров на Рублевке, где стоимость сотки сегодня составляет порядка 50 тысяч долларов. То есть участок ценой в 25 миллионов долларов был продан за 4,5 миллиона рублей.
Дела по этому участку пока нет.
Ну, обстоятельства покупки Касьяновым этого участка изучаются в рамках уголовного дела, возбужденного прокуратурой летом минувшего года, так называемого дела Сосновки, поскольку это вещи одного порядка.
Заседание арбитражного суда Москвы по вопросу о национализации дачи «Сосновка-1» состоится 2 февраля, через 2 недели. Пресс-секретарь Михаила Касьянова Татьяна Разбаш сообщила, что бывший премьер по этому поводу комментариев пока не дает.
Пока никаких комментариев нету.
Сам Касьянов ранее заявлял, что никогда не совершал никаких противоправных действий ни во время 25-летней государственной службы, ни после этого. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Морозы, которые установились во многих регионах России, еще больше усиливаются. В Московской области введен особый режим энергопотребления. Во Владивостоке арестован сотрудник пожарного надзора Алексей Лобанов. Ему предъявлено обвинение по статье «Халатность» в связи с пожаром в офисном центре, когда погибли 9 человек. В Нижегородской области сотрудники МЧС продолжают операцию по подъему со дна Оки тел погибших пассажиров микроавтобуса, провалившегося под лед во вторник вечером. В Таиланде приговорены к смертной казни 2 местных жителя, изнасиловавших и убивших британскую туристку. Сегодня в 10 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. В числе главных тем: Польша в связи с газовыми конфликтами последнего месяца изучает для себя возможность альтернативных поставок газа. Программа повторяется на волнах «Радио Свобода» 19 января в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Добрый день, Ирина. Мы в наших программах сегодня довольно много говорим о том, что в США продолжается и, наверное, даже разгорается разбирательство в связи с распоряжением Джорджа Буша о подслушивании телефонных разговоров частных лиц и контроле над электронными сообщениями в связи с борьбой с терроризмом. Что сегодня об этом пишут американские газеты?
Здравствуйте, Александр. На эту тему редакционная статья газеты «Нью-Йорк Таймс». Вот что в ней говорится. В чрезвычайных ситуациях лидеры Америки иногда приносили в жертву гражданские свободы. Только спустя какое-то время страна может оценить эффективность таких мер, наносящих ущерб правам граждан, которые в лучшем случае оказываются бесполезными, а в худшем приводят к обратным результатам, говорится в статье. В истории Америки достаточно тому примеров, но наиболее ярким является программа негласного подслушивания. ФБР буквально потонуло в волне тысяч имен, адресов электронной почты и телефонных номеров, переправленных ему агентством национальной безопасности. Единственным результатом, которого администрация смогла добиться от этой программы, стало утверждение, что собранная информация помогла сорвать планы разрушить Бруклинский мост и организовать взрывы бомб в Лондоне. Официальные Вашингтон и Лондон, однако, поставили под вопрос связь между этими полученными данными. «Это не просто трагическое разбазаривание усилий сотрудников ФБР», пишет «Нью-Йорк Таймс». «Это возмутительное и бесцельное вторжение в жизнь частных лиц». Конгресс намеревается начать слушание по первым возбужденным на этой неделе жалобам о незаконности программы подслушивания. «Мы надеемся, — пишет «Нью-Йорк Таймс», — что законодатели примутся за укрощение президента Буша с большим усердием, чем они это делали в других случаях превышения им полномочий во имя борьбы с терроризмом». Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Нью-Йорк Таймс».
Ирина, а какие другие интересные темы сегодня привлекли ваше внимание? В первую очередь, меня, конечно, как всегда, интересует что-то, связанное с Россией.
Статья в газете Wall Street Journal. В ней говорится, российские правоохранительные органы объявили о закрытии благотворительной организации в районе Северного Кавказа. Это сообщение приходится на время, когда входит в силу широко критикуемый закон об ужесточении контроля над деятельностью иностранных неправительственных организаций. Автор статьи в газете Wall Street Journal пишет: российско-британская гуманитарная группа подтвердила сворачивание операции ее центра в Ингушетии, небольшой республике на Северном Кавказе, граничащей с Чечней. И хотя прямой связи с новым законом здесь не прослеживается, запрет является наглядным примером ухудшения условий, в которых работают международные группы по оказанию гуманитарной помощи в России. Далее в статье в газете Wall Street Journal говорится: суд также рассматривал просьбы российских правоохранительных органов о закрытии американского международного медицинского корпуса, деятельность которого, как и деятельность британской группы, они рассматривают как незаконную, поскольку она происходила без необходимого разрешения. Однако, по заявлению главы российского отделения медицинского корпуса, у организации есть лицензия, годная до 2008 года. Британская организация заявила о намерении перерегистрироваться в соответствии с новым законом как российская организация, чтобы продолжить работу в Ингушетии. Далее автор статьи в газете Wall Street Journal пишет: «Закон воспринимается как атака на зарождающееся в России гражданское общество и подвергается критике в столицах западных государств. Президент США Буш поднял этот вопрос на встрече с президентом Путиным в ноябре, и Конгресс принял резолюцию, призывающую или к отмене закона, или к внесению в него изменений. Новый канцлер Германии Меркель также коснулась этой проблемы в понедельник во время своей первой встречи с президентом Путиным в Кремле. Российские власти утверждают, что закон направлен против террористических и экстремистских групп, получающих финансовую поддержку из-за рубежа. Но закон также отражает опасения российской правящей элиты, что НПО преследует цель подорвать политическую систему страны, опасения, основанием для которых послужили революции на Украине и в Грузии, произошедшие, по мнению многих, в Москве, не без помощи западных организаций. Это были выдержки из статьи в газете Wall Street Journal.
Большое спасибо, Ирина. Я напомню нашим слушателям, что с некоторыми интересными материалами сегодняшних американских газет вас познакомила корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ирина Савинова. Мы продолжаем программу «Время свободы» и еще раз возвращаемся к одной из печальных тем последних двух дней. 20 января объявлено в Приморье днем траура по 9 погибшим во время страшного пожара в офисном центре Владивостока. Очевидно, что погибших может быть и больше. Эти цифры пока находятся под сомнением. По предварительным данным, одним из виновных уже твердо назван инспектор местного пожарного надзора. О ходе расследования рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
Расследование ведется с двух сторон. Структурами официальными, включая ведомственную комиссию из Хабаровска и прокуратуру, и неофициальными. Свое независимое расследование проводят очевидцы пожара. В интернете даже создан специальный сайт, куда стекается вся информация от рядовых участников и свидетелей события. А таких тысячи. С каждым днем эти две версии все больше и больше расходятся. Приморье буквально гудит, недовольное действиями пожарных и спасательных служб. Официальные структуры не разделяют мнение общественности. Их рапорты о слаженной и грамотной работе спасательных служб. Общественность власти не верит, на то есть основания, поскольку официальная информация корректируется день ото дня. Первоначально из официальных источников прозвучало, что на месте ЧП работали 14 пожарных расчетов. Через день их стало уже 20. А в докладе полпреду президента Камилю Исхакову уже фигурируют 34 пожарные машины. В день трагедии дежурный врач главной больницы Владивостока посетовал по телевизору, что узнал о пожаре и о возможном прибытии пострадавших случайно. Знакомый позвонил. А через сутки главврач того же учреждения уже докладывал, что оповещение, как положено, было получено по линии МЧС вовремя. Расходятся стороны и в оценке числа погибших. Официально заявлено 9 человек. Однако осведомленный источник Сбербанка утверждает, погибших больше. Уже после пожара в здании были обнаружены обгоревшие трупы, которые пока не опознаны. И о них предпочли умолчать, чтобы зря народ не травмировать. Похоже, по той же причине уже к вечеру дня трагедии были тщательно вычищены все местные телеэфиры. И вместо кричащих, горящих девочек публике уже демонстрировали исключительно слаженную работу службы МЧС по эвакуации граждан из горящего здания. Бессилие и беспомощность. Такую оценку своим спасателям дают рядовые граждане. По телевизору этот стыд и позор видели все, пока эфир не зачистили. Оценки властей пока отсутствуют. Однако, по версии официальных средств массовой информации, все службы во время пожара работали дружно и слаженно. А то, что 9 погибших, так это вина самих безалаберных обитателей сгоревшего здания. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. В Томске начал работать некоммерческий фонд социальных и просветительских программ «Открытый Томск». Он объединил пока только два проекта – «Школу публичной политики» и «Центр «Помоги советам». Региональное отделение «Открытой России» в Томске перестало существовать. Так вот, этот новый фонд и будет партнером «Открытой России». С чем связано такое сложное решение, как комментируют это руководители фонда и что они думают по поводу смены статуса, а также что думают об этом участники проектов, обо всем рассказывает корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Построение гражданского общества – одна из главных задач школы публичной политики фонда «Открытая Россия». Но это невозможно сделать, если инициатива идет сверху. В этом уверена Мария Кречетова, руководитель фонда социальных и просветительских программ «Открытый Томск» и руководитель проекта «Открытой России. Школа публичной политики».
Гражданское общество все-таки строится снизу. Поэтому было решено, что в регионах создаются фонды, ищутся люди, которые готовы поддержать эти идеи. Смысл в том, чтобы не сверху кто-то что-то сказал, какой-то начальник, хоть 100 раз умный, а чтобы сами делали что-то нужное именно в этом регионе.
Кроме того, есть еще одна причина преобразования национального проекта «Открытой России» в региональный. В связи с законом об общественных организациях, последние должны как-то защитить себя, чтобы в ближайшей перспективе не исчезнуть вовсе. Мария Кречетова.
Это не какие-то срочные пожарные меры по спасению себя в каком-то ином качестве. Возможно, это будет иметь и этот прагматический эффект дополнительный, что нас все-таки много, и придется каждый раз вот очень властям стараться, если они все-таки захотят нас закрыть, прикрыть. Но этот прагматический эффект вторичен, и изначально мы не о нем думали, когда это делали.
Проект «Школа публичной политики» работает в Томске с августа 2003 года. Среди участников проекта – местные бизнесмены, политики, журналисты. Главная цель школы – объединить региональную элиту, дать им возможность говорить друг с другом, с экспертами, которые приезжают. Это может быть своеобразным началом построения гражданского общества. Но это должно начинаться с регионов, считают организаторы. Некоторые участники «Школы публичной политики» не верят в такую перспективу. Юрий Лирмак – бизнесмен, участник школы.
Абсурдно, потому что эта цель ими не будет никогда достигнута, ибо элита непосредственно вся уже давным-давно подчинена власти, в частности «Единой России». Элита, то есть та, которая имеет конкретно деньги большие. То есть они на эту школу пойдут, ну, только из курьеза послушать что-то, но они в целом не могут быть консолидированы, в принципе. Это как раз консолидация их оппонентов. Я туда за тем, зачем хожу я. Потому что, во-первых, интересно, потому что расширяются их горизонты в пределах их собственной политической установки. То есть, если ты хочешь послушать эксперта на тему, как развивать нам демократию, так он может подумать, соответственно, как эту демократию скручивать. То есть ему тоже это полезно.
Я бы различила элиту и истеблишмент. Все-таки элита изначально предполагает смысловых людей каких-то.
Мария Кречетова, руководитель некоммерческого фонда «Открытый Томск».
У нас есть люди совершенно разные. Естественно, они являются политическими, идеологическими оппонентами друг друга. В этом я ничего плохого не вижу. Не в том состоит, вот, чтобы все стали либералами. Большинство людей все-таки приходит образовываться. То есть они хотят чего-то понять. Чтобы узнать, например, там позицию оппонента политического своего, в школу-то нашу не надо ходить.
Руководство школы публичной политики заявляет, они стараются приглашать на семинары разных экспертов. И те, кто за либералов, и те, кто их критикует. Но на ближайшую школу по теме проблемы развития политической системы в России в качестве экспертов приедут Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», публицист Александр Архангельский, Алексей Карамурза, руководитель Центра философских проблем российского реформаторства. Люди из определенного лагеря. И связано это с объективными причинами, говорит Мария Кречетова. В России сегодня существует проблема с развитием неоднобокой системы власти.
В России последовательно проводится политика по вытеснению всех умных, талантливых, несерых людей из власти. Просто посмотреть динамику, сколько военных пришло в элиту, сколько людей из органов пришло в элиту.
Юрий Лирмак, бизнесмен, участник школы.
Это не демократический путь развития выбран. Население этот путь одобряет. Продлится это какое-то количество лет. Честно говоря, есть еще один психологический момент. То есть, когда ты слушаешь людей, которые не боятся говорить, не так самому страшно. Сразу думаешь, что еще что-то есть, надежда в России.
На школу публичной политики в Томске периодически оказывается давление. Правда, неявное, говорит Кречетова. Тем не менее, с этого года фонд «Открытый Томск» намерен работать активнее. В ближайшее время планируется открытие клуба региональной журналистики при поддержке «Открытой России». Основная работа с политической и бизнес-элитой, с журналистами по построению гражданского общества должна начинаться в регионах, уверены руководители фонда. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» европейский час программы «Поверх барьеров». Среди главных тем – год еврейской культуры в Праге, французский академик Эллен Каррер Данкос о старой новой России, а также русские европейцы-декабристы. Повтор программы завтра в 14 часов. А сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса вас ждут рубрика «В этот день в эфире свободы», «Новости высоких технологий» и очередная история Запада и Востока. В Москве 18 часов 30 минут. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Морозы, которые установились во многих регионах России, усиливаются. В Московской области введен особый режим энергопотребления. В столице ограничения коснутся прежде всего крупных вещевых и строительных рынков. Для промышленных предприятий все пока остается без изменений. Во Владивостоке арестован сотрудник пожарного надзора Алексей Лобанов. Ему предъявлено обвинение по статье «Халатность» в связи с пожаром в офисном центре, в результате которого в понедельник погибли 9 человек. В Ираке похитители американской журналистки угрожают убить ее, если в течение 72 часов в стране не будут освобождены все женщины-заключенные. Ведущие европейские страны и Соединенные Штаты отвергли новое предложение Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе. Представитель британских властей, в частности, назвал предложение бессодержательным. В Пекине завершилась международная конференция. Ее участники обязались выделить до 1 800 000 000 долларов на борьбу с птичьим гриппом. В Таиланде приговорены к смертной казни два местных жителя, изнасиловавших и убивших британскую туристку. В Пакистане Организация Объединенных Наций возобновила сегодня доставку гуманитарных грузов в труднодоступные районы, пострадавшие от катастрофического землетрясения в октябре. Британская полиция раскрыла заговор с целью похитить сына премьер-министра Тони Блэра, утверждает газета Sun. По данным издания, заговор готовили экстремисты, связанные с организацией «Отцы за правосудие». В республике Коми госпитализированы 5 жителей поселка Елецкий, где уже почти неделю ликвидируют последствия аварии в системе теплоснабжения. Бывший ведущий программы «Сегодня» на телеканале НТВ Михаил Осокин будет готовить новый телевизионный цикловой исторический проект. Об этом ежедневнику «Коммерсант» сообщил гендиректор НТВ Владимир Кулистиков. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 18 января.
В этот день в эфире «Свободы».
20 Галина Старовойтова и Тельман Гдлян в беседе с Виктором Резунковым. 18 января 1993 года. Есть ли шансы на созыв учредительного собрания и возможность проведения референдума о земле?
Шансы есть, но они невелики. Но даже если эта идея не будет реализована, это идея для новой консолидации демократических сил. Это идея, которая позволит нам дистанцироваться от съезда и, возможно, и от той конституции, которую этот съезд проведет. Кроме того, результаты референдума сегодня непредсказуемы. Еще неизвестно, какие вопросы, в какой форме будут внесены вопросный лист. Возможно, демократическим силам будет иметь смысл воздержаться от участия в этом референдуме. Тем более, нас должна объединить тогда идея учредительного собрания.
Скажите, в каком случае будет такая ситуация сложиться, что придется воздержаться от референдума?
Если содержание вопросов, которые обсуждали сегодня, вопросы, предлагаемые Дем России, президентом, не будут внесены в окончательный опросный лист, попадут только вопросы съезда. Если они будут сформулированы неграмотно и даны слишком поздно, когда уже будет невозможно всякая разъяснительная работа и когда останется только огромный простор для фальсификации результатов референдума. Вот в этих случаях, может быть, демсилам будет иметь смысл просто организовать контроль, уменьшить фальсификацию, но бойкотировать сам референдум. Ну, хотелось бы надеяться, что референдум останется все-таки нашим мощным оружием. Я, как социолог, который в течение 20 лет проводила крупномасштабные социологические опросы населения, полагаю, что перед нами поставлены абсолютно нереальные сроки. Имело смысл референдум перенести или, по крайней мере, нежелательное его совпадение по времени со съездом народных депутатов с 8-м, а, насколько я знаю, спикер парламента планирует именно такое совпадение.
Председатель Народной партии России Тельман Гдлян почти уверен в том, что Всероссийское учредительное собрание будет созвано.
Я думаю, что этот шанс есть, только надо умело воспользоваться. И если все демократические, прогрессивные движения, партии объединятся на одном пятачке, я думаю, что общественное мнение будет у нас в стране, и, следовательно, властные структуры российской государственности будут вынуждены пойти нам навстречу и будут вынуждены согласиться с тем, что Конституцию в этой сложной ситуации должен принять независимый орган, а не те депутаты, которые не отражают мнение большинства в нашем обществе.
Галина Старовойтова и Тельман Гдлян в беседе с Виктором Резунковым. Радио «Свобода», 18 января 1993 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона мой коллега Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Microsoft выпускает 3 новых приложения, которые войдут в пакет Windows SharePoint, предназначенный для обмена сообщениями корпоративных пользователей. Приложения Microsoft функционально повторяют Lotus Domino, разработанное компанией IBM. Microsoft надеется привлечь корпоративных пользователей, которые традиционно ориентируются на Lotus. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
По оценке аналитической компании Redicity Group, с программными продуктами компании Microsoft в 2005 году работало 126 миллионов пользователей. Lotus компании IBM использует 88 миллионов. Microsoft принадлежит 32% рынка корпоративных услуг электронной почты. IBM контролирует около 24%. По оценке аналитиков компании Gartner, IBM и в дальнейшем будет терять пользователей, и доля Microsoft достигнет в 2009 году 37%. А доля IBM сократится до 20.
Новости коротко. Компания Google намерена приобрести за $102 миллиона компанию DeMarc Broadcasting, которая работает на рынке радиорекламы. Google планирует потратить более $1 миллиарда в течение следующих 3 лет на распространение рекламного бизнеса за пределы интернета. Google уже распространяет рекламу в печатных изданиях и планирует выход на телевидение. По сообщению агентства Синьхуа, китайские пользователи интернета потратили в 2005 году на различные сетевые сервисы 100 миллиардов юаней или $12,5 миллиардов. Количество интернет-пользователей в Китае достигло 111 миллионов. По этому показателю Китай занимает 2-е место в мире после Соединенных Штатов. Интернетом пользуются 8,5% населения Китая. Согласно отчету французской компании XIT, доля свободного браузера Mozilla Firefox впервые превысила 20% среди европейских пользователей интернета. Европа опередила все остальные регионы мира по использованию Firefox. Активнее всего Firefox используется в Финляндии. Здесь с его помощью выходят в сеть более 38% пользователей интернета. По сообщению веб-планеты, в России доля свободного браузера значительно ниже среднеевропейской. Менее 8% российских интернет-пользователей предпочитают Firefox.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему. Меня зовут Яков Кротов. А по субботам в 7 утра программа повторяется в записи. Так что опять слушайте «Радио Свобода».
И в некотором роде в продолжение только что прозвучавшей рекламы передачи «С христианской точки зрения». На Руси сегодняшний крещенский вечер в народе всегда считался особенным. Полагали, что в сумерки 18 января можно устроить самое верное гадание, потому что оно будет последним в эти святки. После крещения пытать судьбу уже категорически запрещалось. Об этом обычае наслышаны и современные россияне. Недостаточное знакомство с классическими ритуалами нынешние охотники за будущим компенсируют мобильными телефонами или даже интернетом. О народных гаданиях в наши дни рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
На игле и на бабах с подружками и в одиночестве способов гадания на Руси было множество. Некоторые из них дошли до 21 века, но в условиях студенческих общежитий, где особенно любят гадать, уже трансформировались.
Наливается в тарелочку вода, вокруг раскладывается кольцо обручальное, ключи, хлеб, соль. Водка. То есть это все обозначает, как житься будет. И кладется иголочка на воду. Куда она становится острием, значит, в этом году. Если ключи, значит, квартира. Если кольцо, значит, свадьба. Сбывались. Один год у нас очень было совпадение. И роковые, и нехорошие, и хорошие.
В городах девушкам не каждый раз хватает терпения долго вглядываться в зеркало, чтобы увидеть лицо жениха. Есть более современные и быстрые способы гадания. Например, в полночь загадать желание и с размаху 3 раза ударить головой по клавиатуре, а потом трактовать получившееся по-своему. Или, опять же, в полночь позвонить по любому телефону, если возьмет трубку мужчина, то спросить у него имя. Так и будут звать будущего мужа. Доцент кафедры фольклора Уральского государственного университета Владислав Липатов уверен, что традиции в народе меньше не становятся. Просто старые фольклорные формы меняются, а новые появляются.
Активная вера во всякого рода предзнаменования, предсказания начинается в смутное время. Живем мы не самым лучшим образом сейчас. Оно в себе содержит и элемент магический, и элемент развлекательный. И если человек искренне верит, будет доминировать вот как раз магический элемент. Люди, которые достаточно уверены в себе, могут обратиться к тем же самым гаданиям, как к элементу развлечения. Но, как говорится, радость-то радостью, а гадость гадостью. Люди должны иметь в виду, что они вступают в контакт с нечистую силою.
Как правило, гаданием занимаются молодые женщины. Обычно именно они наиболее не уверены в своем будущем. Мужчины и раньше, и сейчас гадали только в самых крайних случаях, если, например, парень долго не мог жениться. Да и то обычно он шел к женщине, которая предсказывала ему судьбу, например, на картах. Количество обращающихся за предсказаниями к колдунам и ворожеям в рождественские дни заметно растет. Правда, услуги предсказателей недешевы. Сеанс известной гадалки стоит до 900 рублей. Краткий анализ ближайшего будущего обойдется клиенту в 300 рублей. Впрочем, возможен и менее затратный вариант – открыть наугад страницу интернета и прочитать первое попавшееся слово. Загадать, что 100-рублевая купюра – это да, а 10-рублевая – нет, вытащить их наугад из собственного кошелька и так далее. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
И в продолжение разговора о культуре. В последнее время изучение русского зарубежья идет по пути узкой специализации. Есть эксперты по поэзии 20-х годов или, например, по советским разведчикам. А о специалистах по русским православным храмам за рубежом сейчас расскажет историк Михаил Талалай.
В самом конце 2005 года в Петербурге в издательстве «Лики России» вышла крупная коллективная монография «Русские храмы и обители в Европе». По сути дела, это энциклопедия русской церковной жизни в Европе. Да и по объему книга тянет на добрый энциклопедический том. Работа над ней шла почти 10 лет. Сначала ее составителям, петербургским историкам Виктору Антонову и Александру Кобаку, дело казалось весьма простым. Надо было лишь составить полный список зарубежных храмов и выявить знатоков. Однако исполнение дела оказалось хлопотным. Книга по характеру мыслилась исследовательской, а это поднимало планку весьма высоко, ведь об истории многих зарубежных храмов существовали только фрагменты. Немало осложнений внесло и церковное разделение зарубежной России. За границей существуют три разных русских православных юрисдикции, которые друг с другом общаются мало, а иногда и конфликтуют. В итоге, после коллективных усилий, получилась «пионерская книга», если таковой термин уместен для церковной истории. У нее, впрочем, были предшественники. Первая систематическая попытка описания русской церкви за границей принадлежит настоятелю Берлинской посольской церкви протоиерею Александру Мальцеву. Более 100 лет назад, на рубеже 19-20 веков, он предпринял хорошо продуманный и организованный сбор сведений о зарубежных храмах. Отец Мальцев проделал огромную составительскую и редакторскую работу. С разрешения российских духовных властей он разослал по всем городам мира, где существовали русские храмы, разработанную им анкету, а ответы на нее вместе со своими собственными сведениями свел воедино. Отец Владимир пытался издавать и церковный журнал в зарубежье. Всего же вышло 2 номера, один в 1913, второй в 1914 году. Как дань памяти этому первому собирателю, в новую петербургскую книгу включен большой биографический очерк об отце Александре Мальцеве. Разрозненные публикации, посвященные тому или иному церковному проекту в зарубежье, регулярно появлялись в дореволюционной церковной периодике, но после революции какие-либо исследования в данной области надолго прервались.
Подробнее о русских православных храмах за рубежом сегодня в 9 вечера в европейском часе программы «Поверх барьеров». В Москве 18:45 и коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке арестован сотрудник пожарного надзора Алексей Лобанов. Ему предъявлено обвинение по статье «Халатность» в связи с пожаром в офисном центре, когда погибли 9 человек. Морозы, которые установились во многих регионах России, усиливаются. В Московской области введен особый режим энергопотребления. В Ираке похитители американской журналистки угрожают убить ее, если в течение 72 часов в стране не будут освобождены все женщины-заключенные. Ведущие европейские страны и США отвергли новое предложение Ирана возобновить переговоры по его ядерной программе. В Пекине завершилась международная конференция. Ее участники обязались выделить до 1 800 000 000 долларов на борьбу с птичьим гриппом.
Вы слушаете «Радио Свободы». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди экономическая панорама, которую подготовил Иван Трефилов.
Центральный банк России сообщил, что в конце декабря 2005 года он завершил прием банков в систему страхования частных вкладов. По состоянию на 1 января к участию в ней допущен 931 коммерческий банк, тогда как 191 банку в приеме было отказано. По данным Центрального банка, в кредитных организациях, принятых в систему страхования, сосредоточено 2,5 триллиона рублей, или более 99% всех частных вкладов, размещенных в банковской системе страны. По текущему курсу это почти 88 миллиардов долларов. Несмотря на это, представитель Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников все равно призывает население внимательно относиться к выбору банка.
Наши граждане должны, в принципе, не то что смириться, но понимать, что...
По техническим причинам мы сейчас прервали экономическую панораму, которую подготовил мой коллега Иван Трефилов. Возможно, этот материал еще прозвучит позже. А пока время еще раз коротко напомнить основные новости этого часа. Морозы, которые установились во многих регионах России, усиливаются. В Московской области введен особый режим энергопотребления. В столице ограничения коснутся прежде всего крупных вещевых и строительных рынков. Для промышленных предприятий все пока остается без изменений. Во Владивостоке арестован сотрудник пожарного надзора Алексей Лобанов. Ему предъявлено обвинение по статье «Халатность» в связи с пожаром в офисном центре, в результате которого в понедельник погибли 9 человек. В Нижегородской области сотрудники МЧС проводят операцию по подъему со дна реки тел погибших пассажиров микроавтобуса, который провалился под лед на Оке во вторник вечером. В эфире программа «Время свободы», и сейчас мы возвращаемся к продолжению экономической панорамы, которую подготовил мой коллега Иван Трефилов. Еще раз приношу извинения нашим слушателям.
Центральный банк России сообщил, что в конце декабря 2005 года он завершил прием банков в систему страхования частных вкладов. По состоянию на 1 января к участию в ней допущен 931 коммерческий банк, тогда как 191 банку в приеме было отказано. По данным Центрального банка, в кредитных организациях, принятых в систему страхования, сосредоточено 2,5 триллиона рублей, или более 99% всех частных вкладов, размещенных в банковской системе страны. По текущему курсу это почти 88 миллиардов долларов. Несмотря на это, представитель Государственного агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников все равно призывает население внимательно относиться к выбору банка.
Наши граждане должны, в принципе, не то что смириться, но понимать, в том, что банковские вклады – это инструмент для заметного зарабатывания денег. Это инструмент для безопасного хранения сбережений и их действительно сохранения с точки зрения инфляционных потерь. Это такая услуга, которую предоставляет банковский сектор для населения. Стабильно, надежно, но низкодоходно.
Ограничения поставок газа, основного топлива для предприятий электроэнергетики, могут сохраниться еще в течение ближайших 3 суток, считает председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубайс. Как свидетельствуют специалисты, сокращение объемов газоснабжения, которое затронет многие тепловые электростанции европейской части России, связано с технологией его транспортировки в условиях низких температур. Между тем, по словам Анатолия Чубайса, во вторник нагрузка в единой энергосистеме страны стала рекордной за последние годы.
Вчера мы прошли максимум нагрузки, который является самым рекордным за последние 15 лет в единой энергосистеме страны – 146 тысяч мегаватт. Сегодня на вечерний максимум цифры будут выше, чем вчерашние. И, как мы понимаем, в следующие минимум 3 суток, по всем прогнозам, нас ожидает как минимум такая же сложная ситуация. Даже при сохранении температурного режима мы должны быть готовы к тому, что нагрузки будут возрастать не только сегодня, но и завтра, и послезавтра.
Между тем, правительство Москвы предлагает федеральным властям выделить в период с 2006 по 2010 годы 45 миллиардов рублей из Государственного инвестиционного фонда на строительство в городе генерирующих энергетических мощностей. По оценке столичных властей, сейчас в условиях сильных морозов в Москве наблюдается дефицит производства электроэнергии. Говорит первый заместитель мэра Москвы Петр Аксенов.
Мы бы не очень хотели, чтобы кто-то включал дополнительные приборы обогрева, иначе это может привести к увеличению пика потребления электрической энергии, а соответственно их излишнее потребление приведет к ограничению.
Американская корпорация Boeing намерена инвестировать в Россию в ближайшие 5 лет 2,5 миллиарда долларов, сообщил вице-президент корпорации Том Пикеринг. За 14 лет работы на российском рынке, по его словам, Boeing успешно сотрудничал с российскими компаниями в ряде проектов. Среди них строительство международной космической станции, проектирование самолета для региональных перевозок в России, создание нового лайнера Boeing 787. За это время корпорация уже инвестировала в российскую аэрокосмическую индустрию около 2,5 миллиардов долларов. Российское правительство, по словам министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, также удовлетворено сотрудничеством с американской корпорацией.
Экономическую панораму подготовил мой коллега Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Одна из главных тем последних дней в мире – распространение птичьего гриппа, и прежде всего ситуация в Турции, где уже умерли несколько человек. На грани краха оказалась турецкая туристическая индустрия, приносящая экономике миллиарды долларов в год. Об этом в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Стамбуле Елены Солнцевой.
На улицах вечно шумного Стамбула совсем нет туристов. Затишье особенно чувствуется в исторической части города, районе Султан Ахмед. Из-за отсутствия посетителей о скидках на цены на билеты объявили всемирно известные музеи, дворец Топкапы и храм Святой Софии. Вместо традиционной турецкой музыки продавцы каталогов и туристических справочников слушают сводки новостей. Говорят, что вирус уже распространяется по всей стране. Ежедневно регистрируются новые зараженные. Восток страны парализован. По всей стране запрещены перевозки птицы. Движение людей тоже ограничено. В основном рейсовые автобусы, никаких туристов. Вот я, например, за последние 3 дня продал только 3 справочника. Да и то покупателями оказались японцы, которые здесь живут. Русских, которых всегда много в Стамбуле, практически нет. Наверное, все уехали. Заявления российских властей о том, что Турция стала опасна для туристов, на первых полосах местных изданий. Независимая газета «Хюриет» сообщает, что те же заявления делаются и в Белоруссии. Все приезжающие из Турции проходят в белорусских аэропортах профилактическую проверку. Несколько авиакомпаний из Киргизии и Казахстана отменили чартерные рейсы в Турцию. В Стамбульском аэропорту у пассажиров из России листовки с информацией о том, как надо вести себя в стране, чтобы избежать заражения.
Во время полета я внимательно ознакомилась с памяткой, которую нам дали в аэропорту в Москве. Там было сказано, что нужно воздержаться от посещения частных хозяйств, птицефабрик, зоомагазинов. Также не советуют покупать и употреблять пищепродукты негарантированного качества. У многих частных лиц, то есть в частном хозяйстве, птицы могут быть заражены, поэтому не стоит рисковать. Если будут какие-то признаки беспокойства, простуда, грипп какие-то такие, следует все-таки обратиться к врачу. Возможно, это не обыкновенный грипп или простуда, а именно это инфекционное заболевание.
Торговый район Лялили в Стамбуле – один из центров челночного бизнеса. Более 7 тысяч фабрик и заводов производят одежду, домашний текстиль, изделия из кожи. Несмотря на опасность, связанную с птичьим гриппом, в Лялили многолюдно. Одно-два объявления транспортных компаний о закрытии офисов в связи с возможной эпидемией не в счет. В полную силу работает большинство фирм по перевозке грузов. Даша из Красноярска считает, что россияне, несмотря на опасность, просто вынуждены ехать в Стамбул.
Ну, у меня магазин, небольшой магазин. В общем, там продаю одежду. Приезжаю в Турцию за покупками, везу обратно. Ну, а что делать? У меня семья большая, и бизнес, и он всех кормит. И соседи, и знакомые предупреждают, что опасно, но я не могу все бросить. Буду ездить до последнего. Если что, сделаю прививку от гриппа. В случае закрытия границ потеряю все.
Представители туристического бизнеса называют ситуацию, связанную с распространением вируса птичьего гриппа, критической. Вирус уже зарегистрирован на турецких курортах. В курортном местечке Кушадасы на берегу Эгейского моря найдено более 1000 мертвых кур. Тесты подтвердили наличие вируса в крови птицы. Местные власти ввели карантин и начали забой домашней птицы. По мнению представителя компании Trek Travel Мейхата Илькаритима, в случае продолжения ситуации туристический бизнес может оказаться на грани банкротства. Для нас новый сезон уже начался. Именно сейчас все фирмы закупают места в отелях, договариваются об оплате. Однако многие российские коллеги, напуганные распространением птичьего гриппа у нас в стране, отказываются от забронированных мест. Я не понимаю, почему. 5-звездочный отель не птицефабрика. Никакого контакта с зараженными птицами там нет. Турецкие власти, ссылаясь на Всемирную организацию здравоохранения, утверждают, что в стране нет эпидемии птичьего гриппа. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Анализировать события сегодняшнего дня и подводить главные итоги на волнах «Радио Свобода», как всегда, в 8 вечера будет мой коллега Андрей Шар. И сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей. Чему вы намерены уделить внимание в вашей программе?
Добрый вечер, Александр. За некоторыми темами следим уже изо дня в день. Это холода в России и международная проблема, связанная с иранской ядерной программой. Поговорим об этом и сегодня. Кроме этого, подробный рассказ о ситуации в Владивостоке, где погибли по крайней мере 9 человек при пожаре в офисном здании. Обвиняется в халатности и арестован сотрудник пожарного надзора. Однако вопрос в том, будет ли кто-то наказан за плохую организацию спасательных работ, пока остается без ответа. Специальный репортаж «Радио Свобода». Суд, как известно, отобрал у совладельца «Альфа-групп» Михаила Фридмана роскошную дачу в Подмосковье. Эксперты считают, что это дело окажет непосредственное воздействие на рассмотрение подобного же дела в адрес Михаила Касьянова. Поговорим на эту тему. И, наконец, еще один специальный репортаж «Радио Свобода». Наши корреспонденты работают сейчас в Челябинской области, где военные пытаются скрыть информацию о вопиющем случае дедовщины. Почему молчит Министерство обороны? Эфир через 1:08.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Ее ведет мой коллега Виктор Резунков. В гостях у него будут психоаналитики, сексологи и даже секретарь движения «Российские радикалы» Николай Храмов, поскольку тема обсуждения – возможность введения многоженства в России. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова, Оксана Крутоверцева и Лина Ширяева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Нас не волнует, кто его поставляет. «Газпром» или «Росукрэнерго» или кто-то еще, хоть бы сам черт, пока цена составляет $95.
Специалисты начинают забор крови у населения, проживающего в очагах вспышки заболевания.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для ученого-физика с мировым именем в этом исправительном учреждении работы не нашлось.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».